Может сыграть роль. Ну, тема субъект сегодняшняя. Кто такой субъект? Сразу же к вам такой вопрос и три картинки.
Субъект — это тот, кто направляет действие.
Да. Хорошо, тот, кто направляет действие. А какие две, три составляющие в субъекте любом есть?
Так, тут подсказки.
Да, тут подсказки. Я не знаю, может, тебе видно, нет? Мозг? А что?
Ну, осознание.
Разум, да. Ну, сознание, разум. Это, в принципе, для нас это будет тождественное понятие. Хорошо, раз. Это нижняя картинка. Осталось две.
Павел Воля.
Воля. В первую очередь, да. Именно так. Просто как изобразить Воля? Ну, вот почему нет, все его знают.
Эмоции.
Да. Ну, чувственная, эмоциональная сфера. Итого у нас три сферы. В любом субъекте они есть. Они позволяют человеку действовать, в отличие от объекта. Да? Ну, дальше об объекте поговорим. Ну, это, кстати, с точки зрения христианской антропологии вполне нормально, да, то есть эта фишка еще в Платонике была. Кстати, у нас уже постплатоника. Да, что человека есть... Ну, платоники считали, что две части души – раздражительная и как бы созидающая, да, созерцательная часть. То есть одна реагирует чувственно, да, на какие-то внешние позывы, другая изнутри что-то берет. То есть разум и чувство. Ну, а потом прибавили волю. Ну, у христиан, в принципе, это закрепилось. Тогда вопрос другой. Что такое субъективность?
То, что несет субъект.
Ага, то, что он имеет в себе, как бы, да?
Ну да, там субъективное мнение, лично мое мнение, объективное мнение, мнение всех.
Хорошо, а что оказывает мнение, на мое мнение, на мнение всех или на мнение группы влияние?
Составляющие субъекта, разум, чувства.
Нет, хорошо, это уже есть внутри. А на них что оказывает влияние?
Чувство вокруг?
Мысли не совсем.
Окружение.
Хорошо, а на окружение что влияет?
Отдельные субъекты.
Хорошо, а на отдельные субъекты что влияет?
Бог. Я точно попаду.
Да, но нет, тут Бога нет.
А здесь его нет.
Тут же есть Ницше, да.
А, так это подсказки?
Да, это подсказка. Природа, раз. Да, то есть природа, а как называется человек как существо биологическое? Ну, например. Но Homo sapiens — это вид. Ну, типа, мы человек разумный.
Млекопитающее.
Ну, это как? Я забыл, как. Это уже отряд или что это?
Класс.
Хорошо.
Класс. Млекопитающее. Обезьяны. Отряд.
Да. У меня боевые единицы, вот эти биологии, я уже плохо соображаю. Что еще раз?
Млекопитающее?
Нет, это группа. А конкретно вот представитель млекопитающего, как назвать его? Одним словом.
Животное.
Еще.
Живое.
Живое. Еще. А, ну мертвое его не зовут. Даже так, но нет. На буковку И.
Индивид.
Конечно, да. Теория что-то знает, да, базовая. Но это на самом деле слово. Ну, просто оно удобное для наименования. То есть, если мы говорим про человека как природное существо, это индивид. И это на нас влияет. Наши эмоции, рефлексы, там, да, какие-то странные модели поведения, связанные с нашей природной средой, они будут влиять на нас. Яркий пример. Индийцы в Америке строили небоскребы. Почему им дали строить небоскребы? Потому что они не боялись высоты. Потому что в их опыте высоты вообще нет. То есть, они смотрят вниз, и для них высоты это не существует. А для нас это существует. Да? Вот. Как природа повлияла на их психику. Хорошо. Две картинки осталось. Что еще на нас влияет? Неужели все...
Опыт?
О, ну, близко, но не совсем. Опыт сюда входит. Это верхняя картинка.
Историческая.
Да, это Ницше. Фридрих Ницше. О чем он там говорил?
Воля к власти.
Бог. Допустим. Бог умер, воля к власти, еще что?
Да.
Кого он проповедовал?
Человек есть нечто, что должен превзойти сверхчеловека.
Да.
Прогресс.
А вот как называется такой человек, который вот абсолютно вот созрел для того, чтобы вот все преодолеть, кроме термина сверхчеловек? У нас более принятый термин есть для этого.
Личность.
Да. То есть личность тоже на нас влияет. Но это совокупность наших там социальных черт, плюс физически в меньшей степени. Вот личность объединяется в группы по каким-то интересам и так далее. И последняя картинка.
Мифология какая-то.
Ну, в какой-то мере, да. Это мир ведьмак. Да. Современная славянская фэнтези. Джей Сапковский.
Века, может быть.
Не совсем. А что особенного в картинке? Что ты часто встретишь?
Глаза фиолетовые.
Да. Это как назвать?
Фиолетовые глаза?
Да не важно, что это будет.
Аномалия.
А, третье ухо, там, я не знаю. Но, нет.
Феномен.
Как по-другому?
Феномен.
Рецессивный признак.
Исключительность. Да. Ну, не доминантная, это точно. Но исключительность, ну, почти. Если есть индивид, есть и...
индивидуальность.
Да. Она у каждого своя, причем от много чего зависит. И это, конечно же, влияет на нас как субъектов. В отличие от ангелов, например, ну, с точки зрения христианской там антропологии, которые один на другого похожи, не имеет разницы, да, смысл как бы. Почему не было такого почитания ангелов? Потому что это бессмысленно, да. Это как почитать одну березу, и тогда почитай все березы, как бы, зачем тебе одна. То же самое, что и с животными, они, в принципе, похожи друг на друга. Имеют темперамент, но не имеют чего-то такого, вот, какой-то изюминки. А вот у людей это есть. Помимо природных факторов, да, чисто, у нас есть индивидуальность, которая связана, наши природные факторы, психологические такие, внутренние. И вдобавок к этому у нас появляется личность, чего никогда не появится ни у животного, ни у ангела.
Если вот у домашних животных воспитывается характер, они же тоже как-то по-особенному.
Да, но я говорю, что у них есть темперамент, то есть у них есть повадки какие-то, плюс как бы, ну, например, одна собака спокойная, а другая, может быть, вспыльчивая, да, может. Она ведет себя как ребенок, то есть у нее не сформировывается личность. Я не помню.
У нее нет
идеи. Ну, где-то, да, у них... где-то на каком-то возрасте останавливается. Нет, какой-то набор индивидуальности есть, индивидуальных черт. Ну, например, там какие-то, не знаю, пятнистость там внешняя, плюс как бы какие-то повадки, которые нет у других животных. Но это все на поверхностном уровне. Человек обладает куда больше.
Угу.
Там один имеет склонность к математике. Ну, какая собака будет иметь свойство склонность к математике? Никакая, да?
Митя Малеев там, он учил считать.
Да, вот. Но считать она может там...
Я это считал.
Какие-то приблизительные операции могут выполнять, но сложные, конечно, не могут. Таким образом, у нас сложилась такая ситуация. Вот есть субъект, который вроде как действует, и у которого там куча-куча факторов внутри и еще больше снаружи на него влияет. А есть объект. Вот на какой картинке субъект, а на какой объект? Хотя на самом деле сложно определить.
Может быть и так, и так.
Да, может быть и так, и так. Ну, что первое в голову просится? Что из этого идет?
Да.
А?
Они больше подходят под субъективность, если мы выделяем личность, индивидуальность.
Нет, да. Если мы говорим о разуме, так ну, у камней какой разум?
Ну, если мы в матрице,
как Александр. Да, вдруг они.
Может быть, камни все и создали. Просто притворяются.
Ну, вообще так, обычно камень, да? Объект у нас.
Да.
А слева у нас кто?
Субъект.
Да, ну, например, если мы напишем книгу. Камень сказал мне, камень будет субъектом и вполне в лингвистическом.
Может, да.
Логично, в лингвистике же есть у нас.
А может ли несуществующее какое-то явление быть субъектом?
Да.
Ну да, вампир, например.
Да.
Субъектом.
Вот, может быть. Причем вполне реально. Мы можем
физически. Если мы можем это сказать.
Да, все, в языке все можно. Это самое главное, да, кстати, это к следующему занятию больше. Власть языка. Вот это эльфы из Толкина, мира Толкина, Сильмариллиан. У него есть такая большая толстая книжка, которая описывает как бы предысторию к Властелину колец. Но она стала такой большой, что он всю ее издать не смог при жизни. Ее будет издавать ее сын, 30 томов, там и все такое прочее.
Он уже тоже старый.
Да, и, по-моему, он уже умер. Так это же какие годы? Он воевал во Второй мировой, когда ему было 18. Ну, о чем мы говорим? Ему уже капец, как сколько лет, как бы. Учитывая, что он там в плену попал и все такое прочее. Но это к чему? К тому, что субъектом вроде как они не могут являться по самому факту, они не существуют, никогда не существовали. Но, тем не менее, они являются субъектами. Мы можем с ними полемизировать, оценивать их поступки, видеть их движение, то есть, в общем-то, такое чувство, что мы сидим под очень тяжелыми наркотиками, да, но это реальность, литературная. То есть тут надо задаться вопросом, о какой реальности мы говорим. То есть если мы говорим про реальную реальность, вроде как книжный персонаж не может быть субъектом. Но все настолько перемешано. Ну вот мы же не поверим, что сзади нас вот сидят люди вот такие плоские, как бы 2D, да? А, ну, это просто другая реальность.
Ну да. Ну вообще же, да, есть же в религиях, там, что это все живое, там, не знаю, в индуизме или где. Ну, следующая жизнь, перевоплощение.
Да, но это во многих религиях, кстати.
Тоже. То есть ты там общаешься плохо с кошкой, она как субъект. То есть, хотя она может быть неодушевленной там в некоторых языках, например.
Да.
И туда кто-то перевоплотился в нее.
Или в комара. Такое тоже бывает, да, в плоху. Ну, в зависимости от жизни. Твои мучения будут недолгими, да? Как не стать овощем? Ну, в смысле, объектом.
Это невозможно, потому что мы для кого-то мы объект. То есть мы...
Это вот такой маленький спойлер. Ну, в какой-то мере, да. Это сложно сделать. Особенно, если мы в матрице. Ну, вот если мы представим, что мы в некой матрице, мы всегда будем объектом. Причем, кстати, самое парадоксальное, то, благодаря чему мы осознаем, что мы субъект, именно поэтому можно сказать, что мы объект. Тогда чей мы объект? Для кого мы объект? Никого нет, допустим. Мы находимся в комнате, замкнутой, без окон, без дверей, нам не поступает никакая информация, но мы все равно объект. Чей мы объект? Для кого?
Кто о нас думает?
Не, мы не знаем, кто о нас думает.
Бога.
Например. Но... А еще?
Слишком просто, да? Не надо так, надо
для комнаты?
Ну, комната весь себе.
Для самого себя. Мы как бы можем на себя смотреть со стороны и оценивать себя как объекта в том числе.
Вот да, можно. Да, есть такая тема.
Ты неправильно поступаешь. Там, даже тебе же обращение, но ты есть.
Вот, можно. Вот
такие вот. Ах, Роберт, зря ты это сделал-то это.
А где это? А благодаря чему мы это делаем?
Языку.
Музыка, оценки.
Субъективность.
Ну, тут столько всего сразу, да. Ну, на самом деле, для всех этих вещей, возможно, в первую очередь для языка, мы тоже являемся объектом. По-моему, Бродский заметил, что человек, поэт, да, он не творит, им творит язык. То есть, в первую очередь, язык творец, а человек только орудие. Да. Получается так, то есть, да. Нами часто управляет язык.
Иногда так напишешь что-то, а потом только поймешь, что написал. И, оказывается, имело смысл.
Ну, да.
Ну, я имею в виду про поэтов.
Ты говоришь одну строчку, например, если даже не поэзия, а проза. И какими словами ты начинаешь, ты автоматически продолжаешь. То есть сложно остановиться, потому что язык тебе начинает подсказывать. И по идее, если поймать эту волну, ты уже можешь предсказывать дальнейшее течение произведения по нескольким строчкам. Вплоть даже до концовки, если поймать эту струю. Да? Ну, в общем-то, так это и есть власть языка. Хотя мы находимся вроде как в изолированном пространстве. Такая штука. Это еще помимо всяких вот других факторов, которые вы назвали. Вот что нам надо сделать, чтобы все-таки быть субъектом?
Идти своим путем.
Да. Причем понимать, что их много, да?
Да.
Вот. Понимать перспективу, куда можно двигаться. Это раз. А вот быть спортивным, ну да, конечно. Жан-Клод Ван Дамм.
Здоровым теле, здоровый дух.
Да.
Ну да, проявлять активность здесь, наверное, в этом смысле имеется в виду.
А еще, то есть, что позволило ему добиться таких физических результатов?
Дисциплина.
Все вместе, да. Ну, я, в общем, это как всего воля обозначил, но, в принципе, можно все перечисленно сюда отнести. То есть человек, по крайней мере, себя сам строит, как это билдинг.
Бодибилдинг.
И бодибилдинг, и психобилдинг, и всякий другой билдинг там, да? Там hair building, там, не знаю, ну, короче, разные билдинг, да. Так все равно тут определенное творчество присутствует. Да. Вот. И так, если
посмотреть.
Какой hair building? Я только что придумал, я не знаю, такое существует или нет. Но по идее существует, да. Наверное, если мне он сейчас пришел в голову. Мне язык подсказывает, что такое слово существует, да, как бы. Почему я вот против таких замкнутых правил, которые базируются на нормах там 19-го, например, века? Потому что, по сути, язык нам сам подсказывает, в какую сторону двигаться. И когда в школе говорят, нет, ты неправильно говоришь, они как бы обрубают движение самого языка.
Сейчас, как это называется? Купируют. Постструктурализм.
Да.
Конструктивизм языка.
Да,
антиперспективизм. Когда говорят, что ударение нельзя ставить там, да. Звонит нельзя говорить.
Вот, звонит нельзя.
Можно говорить. Если за люди не могут это сказать, то значит это уже можно сказать. И как бы здесь уже шах и мат.
У нас такое чувство, что звонит — это темный лорд, короче. Имя нельзя произносить. Как бы, сами знаете кто. Да?
Звонит. Звонит. Свободы, да.
Звонит. СМИ. Творог или творог? Йогурт или йогурт, я не знаю, да. Йогурт как бы не очень звучит, но
да.
Кто-то говорит.
Я тоже думаю, что сам выбирает себе путь и именно отдать эту волю, то есть его не надо там как-то его сдерживать в этом плане. Ну хотя он сам по себе и сдерживается за счет людей, то есть, ну, сила у него, конечно, мощная, как фигура.
Ну да. На самом деле самое интересное в языке — это то, что как бы те люди, которые больше всего прокачали, Пушкин, Карамзин, при своей жизни их вот все зашкварили просто. Вы портите русский язык, говорили им, да? То есть мы такое думаем, ну, блин, сегодня. Ну, просто обычные клиши, они устанавливаются длительный срок, потом действуют уже насильно уже, да, продолжая действовать. Хотя в норме язык, он постоянно развивается, он не останавливается. Когда-то будет англицизм, когда-то франко-фоничные там всякие заимствования, да, и так далее. Вот. Хорошо,
но, то есть... С другой стороны, все равно тоже литературный язык был для того, чтобы все могли понимать друг друга на одном языке хотя бы.
Конечно.
Да, но мы намеренно же не будем и не можем как бы какие-то новые слова совсем придумывать так, просто с головы там.
Самолет.
И, да.
Футуристы.
Да, им что-то управляет, у него есть своя какая-то линия.
Да.
То есть своя дисциплина. За счет как бы этого он еще и существует.
Он как бы сам себя регулирует в норме. Если...
Ну просто есть же люди с особенностями, например, у кого-то, не знаю, челюсть по-другому устроена, ему удобнее говорить так. И за счет того, что ну, человек может влиять, как бы ну, неправильно на других.
Президент. Если это президент, то как бы, может быть он издаст, да, такой указ.
Я оставлю, я ухожу. Да?
Большинство просто это выбирает. Да. Вот это вот жи-ши с буквой И. Почему мы так не с «и» пишем его? Потому что большинство его привыкло так писать задолго до нас, вот, и оно в итоге так устоялось. И за счет этого большинства именно мы до сих пор «жиши» с буквой «и» написал. Какое? Вот, потому что большинство на этом просто стоит. Непонятно почему. Хотя можно с легкостью его с «и» написать, и все будет хорошо. Но мы прямо... Что делаешь? Есть какое-то даже психологическое противие этому «и».
Вот это украинское.
Хотя мы и произносим. Вот, то есть это там не имя жи. Жили-били.
Или знаете, как я читала где-то, что почему йод, ну, с краткой йод и йогурт, а ёж, ну почему ёж через ё? С точечками.
Ну, потому что это заимствованные слова. Видимо, ёж ближе к славянским. Чем йод и йогурт.
Ну да.
Хотя ёж хорола через яки. Но она вошла в язык русский из своего марийского, красный, ёшка.
По идее, вообще, если так посмотреть, как бы много всяких моментов, которые действительно в языке спорны. Но опять же, нам их толкает как что-то уже готовое. Русский язык, даже предмет, что как будто вы вот пройдете 11 классов, и вы будете знать все в русском языке. На самом деле, конечно, не так. Да.
Да.
Самая крутая жизнь начинается как раз, вот, когда ты просто листаешь ленту ВКонтакте. Что тут ты видишь живой русский язык современный, да? Иногда весьма странный, да, сильно отличаешься от того, что ты видишь в школе, да, в учебнике. Ну ладно, у нас есть действующий субъект, силы воли, а еще что у него должно быть?
Лицо.
Ну, кстати, нет.
И внимание.
Внимание. А для чего нужно внимание?
Чтобы понимать, что ты осознаешь себя.
Да, так и есть. То есть мы должны постоянно смотреть за всем, иначе субъект не субъект. А вот последнее, тесно связано с вниманием, кстати, штука. Что не делает этот человек?
Не пьет.
Значит, он какой?
Трезвенник.
Да. Вот трезвенник. Трезвость. В христианстве есть такая тема трезвение. Как вы ее понимаете?
Восприятие реальности.
Быть в своем уме.
Как да. Она есть.
Просто проблема в том, какая она реальность.
Не знаю.
А какая это реальность? Что значит быть вот, ну, вот себе получается, да? А как это быть себе? Сознание. Что такое сознание?
Понимать, что происходит вокруг.
А как это понимать, что происходит вокруг?
Тут нет ответа, да.
Если мы в матрице, то... Просто.
Да, как бы это... Ну, можно не задумываться. Просто делать какие-то действия.
А как можно выйти из матрицы?
Таблетка.
Да, а если мы не принимаем таблетку?
Задать сомнение себе.
Ну, фильм. Ну, слышал, наверное, да? Матрица. Начало 2000-х. Ну, типа, что все, что нас окружает, это как бы такой мир, придуманный машинами. Чтобы люди как бы спокойно там жили и были биотопливом. Ну, интеллектуально не там живут, а тела их подпитывают машины. Вот. А все, кто пытается оттуда вырваться, ну, они как бы подвергаются гонениям, их стараются уничтожить. Как бы, вот и все. Вот. И...
Придать сомнению то, что происходит.
По идее, да. Сказать. То есть, как минимум, перестать принимать таблетки. Вот четвертая матрица, кстати, эта тема
перестать
была.
Перестать пить.
Что, да, его постоянно пичкали таблетками, якобы антидепрессантами, то есть, ну, нео. И как бы, ну, вот эта идея мне понравилась, что, типа, он попал как бы в реальность, вот эта матрица, обратно. Но в этой реальности, как бы, он человек, который создает игру компьютерную, в которой он является главным героем. То есть это все не настоящее было, а это просто компьютерная игра. И как бы программа убедили его с помощью специальных вот этих таблеток, что он на самом деле не настоящий, как бы, да, реальность, а реальность, в которой он существует, это та самая реальность. Сложно.
Да, смотрите.
Да. Ну и на самом деле фильм своеобразный, как бы, если честно, там много противоречивых моментов. Да, он уже в кинотеатре пошел. Ну, это когда еще было? Давно уже.
На Кинопоиске.
Ну, короче, смысл в том, что, типа, мы, как бы, должны перестать принимать допинги. А какие могут быть у нас допинги?
Так это смертные грехи все сюда приходят.
Ну, можно, это... да. Можно по полной, да, как говорится. А если шейм по конкретнее?
Наркотики.
Например. Самое простое.
То есть, самое простое.
Им быстрее всего улетаешь. Помедленнее. Да, на столе.
Вообще, ну как бы надо заглянуть в себя. Вот, то есть это как раз таки это вот эта картинка, она объединяет. Вот те три, мне кажется, это вот принять себя, свою тьму, вот это вот. И за счет того, что нет принятия, того, что мы не видим и не хотим признавать вот это темное, идет, мы идем как раз в разные стороны из реальности, потому что мы прячем вот это все. Мы говорим, что этого нет. Я самый хороший. Ничего нет. И это как раз таки есть вот этот дурман, который, да, и называют его там гордыней или еще чего-то, каким-то словом. И это и есть одурманивание. Это вот оно каждый день происходит.
Ну, да.
А я лучше всех знаю. А я все понимаю в этом мире, например. Это вот и есть тот наркотик, который питает большинство людей. Но это, наверное, последний уровень.
Ну да, если докопаться, то да. Это самый тяжелый.
Игромания.
Да, это может быть наркотиком, да. Ну, то, что нас как бы отвлекает от Страть. Решения наших проблем, да,
ага.
Грубо говоря, так. Это может быть и не проблема, то есть в зависимости от того, как ты на это смотришь. То есть может быть такая ситуация, например, чувак, наоборот, через компьютерную игру смотрит на себя и, в конце концов, какие-то вещи для себя понимает. А может быть, что для него это просто способ забить время, чтобы не думать там, о чем-нибудь плохом. Ну, о чем-нибудь плохом, типа, там...
О жизни.
Да.
Или дегустатор вин работает. Работа всегда. Приходится работать всегда пьяный. И на работе.
Да. Тяжелая работа. Печень все напрягает. У меня физическая работа вообще. Из последних сил просто. Да.
Можно заедать тоже.
Да. Есть такая команда, по-моему, там вот Вау Квиз там. И стресс заедал.
Да, да.
Та самая. Ну вот.
Ну, в общем, да, страсти, наверное.
Ну да, в первую очередь иди. Ну и, конечно же, то, что им порождается, то есть какие-то явные зависимости, которые нам мешают. Ну, например, человек думает там, даже, кстати, зависимость от денег тоже может быть такая ситуация. То есть человек хочет, чтобы у него было много денег в кармане, просто даже чисто сам визуальный эффект. Он, соответственно, много работает, отвлекается от жизни, много работает, потом ему 60, он такой, блин, а что я делал все это время? Есть там, кто-то продает, покупает машину, просто по приколу. Ему не важно, ездит она или нет, он ее докачивает до определенного уровня, чтобы она поехала, и продает. И так еще. Кто-то одежду меняет тогда.
Кто-то развлекается все.
Да. Ну это, по сути, формы такие, да, действительно, как-то развлечения, или, точнее, отвлечения.
Да. Так что тогда истина это? То есть, если мы, допустим, там не едим, не пьем, не развлекаемся, не играем в игры,
скорбим,
и не работаем, то что тогда это настоящая это жизнь, если мы от всего от этого, допустим, отказываемся?
Так вот про это и слайд, что это...
Нет, так а чем мы заниматься тогда будем, если мы не поедим, не поработаем, и, не знаю, не отдохнем?
Следующий вариант.
Понятно.
Это важный вопрос, да. Проблемный обычно.
Философия, как заниматься надо.
Нет, на самом деле, не только как бы философия позволяет нам это сделать, но много каких вещей позволяет нам задуматься о вечном, что называется. По идее, этот кризис, особенно когда человек часто думает о вечном, это подростковый возраст. Когда нет никаких проблем, детей нет, работы нет, ипотеки нет, да вообще ничего нет, в принципе, как бы. Ты что, сиди дома, рефлексируй, плюй в потолок, да? Что, собственно говоря, чаще всего с уклоном на второе делают подростки, да? Ну, собственно говоря, у нас какие три пути? Кто-то, ну, тут каждому свой путь, как бы, да? Ну, три сферы человеческого деятельности есть, как бы. Ну, вот есть София, например, то есть мудрость такая, да, философия, или там богословие какое-нибудь. Оно работает через интуицию. То есть мы прокачиваем этот навык. А что такое интуиция?
То, что ты знаешь, понимаешь, но логически не объясняешь.
Как собака, что
ли? Не объясняешь.
Сказать, понимать понимает, а сказать ничего не
может. Да, да.
Вот, да.
Ну, вот люблю родину, да. Не могу это объяснить. Да. Патриотизм, например. Это да. Вот чистая интуиция такая. Можно, конечно, объяснить, но биологически. Социальной приверженности, да.
Люблю людей с воинской расы, да.
Интуитивно, да.
А еще люблю им сдавать квартиры, поэтому я люблю свою родину, да. Нужно было пояснить. Ну, интуиция, да, это такое состояние, когда мы что-то чувствуем. Это причем не чувства физические, да, тактильные или какие-то другие. Это какое-то другое чувство, которое позволяет человеку определить, он верно движется или неверно, что-то непонятно. Ну, вот яркий пример из Библии — это откровение. Когда пророки, как бы, вот, прикольно, кстати, есть книги такие, как пророка Иеремии, там, Иезекииля, что еще, Вакума, которые описывают именно внутренний процесс пророчества, то есть как человек взаимодействует с Богом, это очень классная такая. Такие книжки, их мало кто читает, потому что они большие, и, в общем-то, где-то там забиты в Ветхом Завете, ближе к концу. Кто читает ближе к концу? Никто. Дальше уже Новый Завет начинается, как бы там, до этого. Ну вот, и типа, и вот как раз интуиция и откровение – это вот такой особый путь. Но его, для его прокачки нужно как бы что-то делать. Это называется метаноя. Слышали такое слово? А что это означает? Ну что тут знакомо, да? Это перемена ума, греческий язык. Типа, когда мы перепрошиваемся.
Это когда раскаяние, да, происходит или покаяние?
Например. Ну, вообще, на самом деле, греки под метаноей понимали вообще полную смену ощущений мира. Ну, вот, например, у Платона описывается, что там некий герой, там, языческий, там, он стал из человека полубогом, там, или богом, ну, типа Геракл, да. То есть у него полностью изменилась психика, его внутренний мир полностью изменился, не только разум, но и вообще все. Он полностью поменялся. Это не только вот сам процесс, типа, вот, покаялся, погрешил, покаялся, да, вот такой упрощенный вариант.
Да, там более сложный. Я сам объяснял, что, ну, в идеальности, что человек, когда покаялся и раскаялся, вот у него происходит вот эта перемена, и чтобы он больше не совершал эти поступки.
Ну да. Ну, яркий пример, кстати, князь Владимир. Такой своеобразный чел, да, по-моему. Вот. Убивал, насиловал, вообще творил полную дичь, как бы убил собственного брата, там, да, кучу там людей погубил, там. И тут вот он вроде как меняется реально, то есть для него вот, христианство настолько было меняющим фактором, что он принимает закон о том, чтобы запретить смертную казнь. вообще. То есть он отказывается кого-нибудь судить. Ну, как раз в толстовском плане, когда к нему приходит, типа, ты давай суди. Он говорит, как же я могу судить, если там, типа, в Евангелии сказано. 100% он Евангелие не читал, ну, по крайней мере, что-то слышал. И заявляет так, типа, только когда его там 10 раз увещали, он там принял определенное как бы, решение. Ну, и то как бы не казнь, да?
Нет.
Такая штука. Это путь откровений. Самое прикольное, но и самый долгий и непонятный. Вообще неконтролируемый. На самом деле. Наука. Ну, все понимают, что такое эго, да?
Что, логика?
Да.
Одно следует из другого.
Да.
Одно доказывается третьим. И подтверждается как-нибудь еще.
Ну да. Вот Ваня, он толстый. Свиньи толстые. Ваня свинья.
Ваня да. Не хрюкает.
Есть конфетки в этой
да. Да, спасибо. Ну вот, короче говоря, путь науки — это такая штука. Ну вот в философии, кстати, тоже были такие, кто делал в философии науку. И вот такой вот тут вот путь возможен. То есть мы последовательно накапливаем опыт в жизни, да, и как-то движемся в познание вот в эту сторону. Это еще один вариант развития. То есть когда мы всю свою жизнь бросаем на то, чтобы изучить, а в чем ее смысл там и так далее. То есть такой тоже вариант возможен. Последовательные, с выводами, со всякими. Ну, не факт, что он, кстати, будет правильным. Мы можем с самого начала взять неверную позицию или на протяжении нашего исследования как бы тоже изменить траекторию и все такое прочее. Еще один вариант, да? Ну, кстати, Гегель на фотке. Такой был немец 19 веке. Очень влиятельно считается в науке и философии. И в искусство. Искусство у нас представлено Роланом Бартом на фотке. Это ученый-постструктуралист такой, типа, первый человек, который посмотрел на моду с серьезным лицом, да, но он выявил, что мода очень строгая система, и написал книжку такая, «Семиотика моды» называется, там, прям, страниц на 200 математических формул, вычислений, там, он посмотрел, как формируется вообще концепт моды, как, в принципе, это все строгая система, на самом деле, это не легкая система, вот что хочу, то и делаю. Да. Вот он показал это, типа, ну, довольно-таки подробно. И у него куча таких было, типа, размышлений над дискурсом. Вот у него есть классная книжка там, типа, «Фрагменты речи влюбленного», то есть, где он показал, что на самом деле, ну, вот этот лирика, причем как поэтическая, так и прозаическая лирика, то есть, такое романтическое, романтические тексты, они всегда одинаковые. То есть это же замкнутая структура, которая повторяется из человека к человеку, от народа к народу, от языка к языку. И он посмотрел, например, немецкого, французского, английского. То есть такая прикольная книжка. Она небольшая, кстати, там 100 с чем-то страниц. Ну и каждая книжка такая, как открытие. Прикольно был ученый. Хотя, кстати, при жизни... Какая? Вот это «Фрагменты речи влюбленного». Ну, так и называется. «Фрагменты речи влюбленного». Я могу скинуть. Это Роан Барт. Вообще рекомендую. У него такие маленькие штучки всякие, да, но каждая из этих штучек, в принципе, понятна, на понятном языке, с кучей примеров объясняет какие-то важные вещи. Почему его любят вот, в высшей школе у нас использовать? В магистратуре, там, в аспирантуре его часто используют как современного исследователя. Кстати, при жизни он не был признан. Да, его, типа, отправили за шпар, типа, филолог из тебя так себе, как бы, так что вали отсюда, парень. Театральным критиком он тоже не получилось стать, как бы в итоге он стал чем-то средним. И философом, и таким языком.
Он французский?
Нет, Роан Барт. Он француз.
Роман?
Ролан Барт. Родился в маленьком городе Нанте, Британии. Ну, а жизнь прожил в Париже, там еще где-то там много его поламывалось. Он, кстати, общался с Мишелем Фуко, они были друзьями. И, ну, вообще, в принципе, он такой был знаковой личностью в 20 веке. Но у нас его знают в основном только гуманитарии. А так его редко где увидишь. Ну вот он что предлагает, Роман Барт, что в принципе у нас осталась только эстетика. Мы будем наслаждаться красотой, переходить от образа к образу с помощью такой вот системы ссылок. И возможно, какая-то из этих ссылок будет содержать как бы отсылку на суть системы. То есть мы когда-нибудь, может быть, перемещаясь со ссылки на ссылку, узнаем, в чем суть самой системы. Ну, резюме это как грибница. Много входов, много грибочков, да, но мы собираем грибы, и она все равно существует. Потому что мы не понимаем самой системы. Если бы мы поняли эту систему в целом, тогда бы мы вообще все познали. мы бесконечно двигаемся, как в Википедии, да? Ты ставишь, и там синенькая такая гиперссылочка, ты нажимаешь на нее, непонятное слово, ага, перескочу на следующую, нажимаешь на нее, хоп, перескочу на следующую. И так ты можешь одну небольшую статью листать, в принципе, годами, чтобы понять просто вот эти все гиперссылки, которые могут порождаться, пока ты не дойдешь на ту гиперссылку, на которой дальше нет других гиперссылок. Сложно.
Такая, да.
Постмодерн.
Ссылка. В статье.
А ну как, вот мы заходим, вот, например, в любой православный храм, видим вот это. Да, ну и такой задумываемся. Ага. Во-первых, они каким-то образом, ну если они повернуты в определенном виде, они, скорее всего, будут как-то расставлены в определенном виде, и они на что-то отсылаются. Почему у одних есть книжки, а у других их нет? На что отсылки во взгляде, в движении, в цвете одежды, и мы начинаем копать. Когда мы начинаем копать, мы обнаруживаем новые смыслы. То есть храм — это гигантский QR-код, который надо исчислить, да, если посмотреть. Вот так. Кстати, у меня
помню. Я ничего не слышала.
Да. А есть какой-то, кстати, в Петрозаводске сняли клип. Два рэпера, там, Альбатрос и что-то там на английском. Вот. А, называется «Сердце». Там написано на латинице.
Сердце.
Да. И там, типа, прям в Петрозаводске снимали, я прям могу узнать некоторые места. Там что-то на Куковке снимали, что-то вот где-то здесь. Там что-то на набережной снимали. И, типа, будущее, в котором люди, как бы, ну, сведены к минимуму и кругом технологий, но при этом, как бы, по факту мало что развивается. То есть человек теряет самое важное — сердце. То есть сердце, как вот средоточие человеческой духовной жизни. Такой классный клип, кстати, я вот рекомендую.
Там они QR-коды?
Там забегают в храм, типа, развалившийся храм какой-то. На нем сплошные QR-коды. И, типа, полицейские, которые гнались за роботом, который вот созерцал рождение Адама, ну, фреску прям написано на деревяшке. Деревянный дом какой-то обветшалый, такой, типа, петрозаводский типичный деревяшка двухэтажный. На нем такой потрескавшийся рождение Адама, ну, где вот пальцы, они почти соединились. А, и он это все созерцает, в нем что-то открывается в этом роботе, да, как бы. А и они, он убегает от полицейских, тоже роботов. Полицейские роботы забегают в храм, как бы считывают QR-код и отключаются. Да, такой вот, типа, момент, что система вот эта, которая вот отшлифовала все, как бы она здесь не работает, в этой сфере. И эта, ну, как бы, область интуиции, она непонятна машине. Ну, вот этот робот, как бы, там, ну, весь прикол в том, что, типа, они конструировали этого робота, исходя, они вложили, как бы, в него душу. Поэтому этот искусственный интеллект, типа, стал духотворец. Ну, такой прикольный клип, кстати, он короткий, что удивительно, но реально качественно сделан. Жалко, что даже видеокомментарий, у меня знакомый психолог, как бы, он написал, что, типа, там, вот, если бы они сняли «Матрицу 4», то было бы лучше. Да, ну, вот, возможно, да. Там, прикольно получилось. Они вот стили русский гиперпанк, то есть есть такие серии роликов, которые, типа, «Фирма на Марсе», там, такой, ну, смешной мужик там что-то рассказывает на ломаном английском. Ну, причем ломаный, ну, очевидно, даже для русскоговорящего слушателя, который не знает английского, что он говорит на какую-то хинею, как бы. Тут я еще бегущий строкой, что он там говорит, но там это был не клип, а это, типа, небольшие видео, якобы снимающиеся, как бы, вот, ну, типа, вот с такой вот ракурсом, как Инстаграм такой. Ну, прикольно сделан, короче говоря.
Клип с таким же английским, да?
Да.
Лом, как он даже называется, этот английский, не помню.
А, русский лом.
А.
Английского наречия. Ну, таких, в принципе, английских много. Ну, вот что у нас по выводам. А, если что, онтологические, онтология, не надо пугаться этого слова, это сущность. Сущностные. То есть у человека, у любого человека, по идее, есть вот это свойство субъекта, быть субъектом. Но не всегда он этим пользуется. Очень часто мы не являемся субъектом, да? В зависимости от того, насколько мы рефлексируем над нашей жизнью. Человек становится субъектом при сообщении с субъектом истоком. Вот это самая интересная штука. Потому что, ну, вот как постоянно Роберт, как бы, имбовую вот эту тему загонял про Бога, да? Вот на самом деле, если мы берем Бога как источник, субъект-исток, ну, кстати, Хайдеггер тоже об этом писал, что вот бытие по-любому есть какой-то... Бытие есть субъект, который как бы является первоисточником других как бы феноменов там, и всего такого прочего, если очень кратко его книгу изложить. То есть у всего это есть где-то там настоящая подлинная реальность, причем это субъективная реальность. То есть, по сути, Хайдеггер сказал, ну, если по-простому, то есть некий бог, который вот создает другую реальность. Но при этом добраться до него настолько сложно, и человек вообще ограничен языком, поэтому возможность добраться до бога является только через язык.
Ну, если он им ограничен, как он до него доберется?
Вот в этом прикол. Значит, вот этот субъект, который за пределами нашего понимания, может как-то взаимодействовать с человеком, в том числе через его язык. Это бытие — дом языка. Точнее, у бытия есть дом в языке. Вот.
Что есть в языке?
Дом. Ну, такое, недвижимость, да? Небольшая. Ну, вот он туда приходит иногда, иногда уходит, приходит, уходит, приходит, уходит. Да. И поэтому человек может познавать Бога через язык. Ну, это такая лингвистическая теория Хайдеггера.
Ну, это
почему в Библии же тоже написано, что Бог — это слово?
Тоже вариант, да. Ну, вот он как раз, кстати, с этого начинает. Почему? Ну, просто она прям, ну, слово в смысле слово Бога, то есть надъязыковая структура. То есть это не совсем прям слово, просто слово. Ну, тварное слово, грубо говоря, как у нас. Типа, ну, есть слово стул, стол, там, и так далее. А это другое слово. Оно живое. Да. То есть оно имеет самостоятельное бытие. Наши слова не имеют самостоятельного бытия, они феноменальны. То есть мы обозначаем какие-то вещи, свойства, предметов там, и все. Они перестают существовать, как только мы произносим эти слова. Это слово существует всегда. Как бы получается, что оно уже другое по природе. Вот. А Хайдеггер говорит о том, что в наших словах может присутствовать вот это слово, грубо говоря.
А почему его слово всегда существует?
Вот это интересный вопрос. Я, кстати, мусульманам часто его задаю.
Почему типа... другое слово, да?
А вот мусульмане говорят, что Бог один. Но я говорю, вы можете... Вы считаете, что слово Аллаха не вечно? Вечно. Ну, получается, что не только он один. Лично, да? То есть получается, что у вас такая же штука, что и у нас. И вообще можно так быстро скачать мусульманина до христианина. Не такая уж большая разница. Ну, это ладно.
То есть слово выступает в качестве троицы?
Прибавь сюда еще волю. То есть у Бога есть воля, и она вечна же. Воля Аллаха вечна, вечна, да.
Ну, считай дух тогда.
Да, все, получается так.
А, нет, наверное, слово — это то, что сказал Христос, то есть как бы его часть, то, что из него исходит, по сути. То есть если бы без Христа, мы бы не знали бы Евангелие. И слово как раз и есть Христос. Это... Да, то есть он это слово говорит.
Ну да, ну, в общем-то... Ну,
концепт у Троицы, да.
У нас греки, они любили язык свой, как бы, поэтому они так, опорный язык. У евреев немножко другая система, для них язык второстепенная штука. Да. Ну, в Греции уже была грамматика, там всякие другие там, дисциплины лингвистические. Вот, поэтому для них язык был важен, и поэтому Бог для них тоже слово, логос. Но не для всех народов это так. Да. Вот. Ну, вот у немцев это тоже такая система. Вот. Короче говоря, взаимодействие с другими субъектами, или с субъектом-истоком, мы познаем, что мы есть субъект. Да? Кстати, субъект-исток может быть и в нас самих. Да. Ну, кстати, в Евангелии об этом тоже часто пишется. На самом деле никуда ходить не надо. То есть никакой трансцендентального мира нет. Есть только мир, и все. А в рамках этого мира есть разные плоскости, в которых мы существуем. Грубо говоря, представить себе какой-то тетрайдер, да, который мы видим его сверху, и кажется, что свой один. На самом деле свое бесконечное множество. Мы просто можем двигаться между ними там, и все такое прочее. Но это как раз заглянуть внутрь себя.